Эпизод 11. Стегна. «Все, сегодня никаких дел!» Клаудия с решительным видом тыкала пальцем в настенный календарь, в то место в квадратике «Август», где была цифра 27. Ночные гости Тео и Элли ушли вчера довольно поздно, так что и Клаудия, и я проснулись сегодня лишь после 10. Я уступил ей первенство в ванной комнате, а сам пошел делать кофе. Хозяйка дома, когда спустилась вниз после водных процедур, благодарно приняла от меня кружку и вот теперь стояла у календаря и провозглашала:
«Выходной! Ничто не посмеет сегодня отвлечь меня от отдыха!»
Я согласно хмыкнул и отправился наверх в освободившуюся ванную.
«Алекс, ты поедешь со мной на пляж?»
«Конечно, мы же договаривались», — ответил я через плечо.
«Точно, ведь он человек слова», —
донеслась удовлетворенная реплика немки перед тем, как я закрыл дверь. Через 20 минут мы встретились за завтраком на скорую руку. Быстро расправившись с яичницей, тостами, с джемом и кофе, Клаудия принялась закрывать окна и двери, а я вышел за ворота дожидаться ее на улице.
«В сторонку, Алекс, я отодвину машину от стены».
Так вот, чей это был старый Форд. Видавшая виды пыльная, местами ржавая машина, которая стояла у ворот явно много дней, не трогаясь с места, оказывается, была личным транспортом Клаудии. Бледно-серый Ford Focus, подъеденный морской солью. Пожелтевшие фары. Я осторожно открыл пассажирскую дверь и побоялся сразу отпустить. А вдруг она рухнет, если не держать за ручку? Дверь не рухнула, и я поставил на пол машины рюкзак и поместил себя самого в этого динозавра. На удивление, Ford почти не дребезжал, пока немка выводила его по брусчатке из-под каменных сводов крепостных ворот старого города на асфальтовое шоссе. И вновь мы ехали в южном направлении мимо уже знакомых указателей. Каскиноу, Калитеа, Амудес, Фалераки, апартаменты, меха, супермаркеты, автопрокаты. Виденные раньше светофоры и кусты как будто здоровались со мной, как с соседом по дому, с которым привыкли видеться по утрам, уходя на работу. По радио играли «Абба» и «Бонни М». Клаудия бодро мурчала себе под нос и иногда удивленно бормотала: «Как давно я не была за городом!» Мы ехали все дальше. Знакомые места уступили место тем, мимо которых я проезжал лишь однажды, когда катался на арендованном «Фольксе» в сторону древнего акрополя Линдоса. «Обрати внимание, Алекс, вон там, на горе, одно из самых известных мест Родоса — церковь Цамбика».
«Цамбика? Точно, я не узнал издалека, а ведь я был там, когда ездил по острову.
А знаешь легенду о ней?»
И водительница рассказала свою версию легенды. Однажды, once upon a time, в местной деревне жила женщина. Она никак не могла забеременеть. Никак не получалось. И тогда она пошла на гору над морем, где стояла часовня, и стала там сильно молиться. Молилась упорно, отчаянно и долго не хотела уходить. А когда вернулась в свою деревню к мужу, забеременела и потом родила сына. Ее соседи посчитали это чудом, потому что знали, как долго она не могла завести ребенка. И женщина тоже поверила, что это было чудо. В благодарность она назвала своего сына по названию места, где стояла часовня. Другие женщины из деревни тоже стали ходить на гору Цамбика, чтобы помолиться о рождении ребенка. И скоро в деревне стало так много детей, что место молитвы на горе и впрямь стали считать чудотворным. И тогда рядом с часовней, высоко над морем, жители построили церковь. И к ней стали приходить молиться уже и из других деревень, а потом и из городов Родоса. Место прославилось, и люди стали специально приплывать на остров из других мест, чтобы помолиться в чудесной церкви. А местные жители с тех пор все еще, если хотят ребенка, молятся на горе Цамбика. И часто называют своих детей так же, как сделала та первая женщина по имени горы. Теперь, если ты встретишь грека по имени Цамбикос или гречанку по имени Цамбика, будь уверен, Алекс, что они с Родоса. На полпути между Фалераки и Линдосом Клаудия свернула с трассы, скоро сбавила скорость, и машина начала петлять мимо недавно построенных и еще не заселенных зданий. Через пару километров извилистого пути среди новых домов стали все чаще попадаться железобетонные каркасы незаконченных строек.
а строителей было не видно. И, судя по лохмотьям полиэтиленовой пленки, тут и там трепыхавшимся на стройплощадках, рабочие явно ушли не на выходной, а скорее в долгий отпуск.
«Когда же закончится этот чертов кризис?» — вдруг отчетливо произнесла Клаудия.
«Ты говоришь про дома вокруг?»
«Я говорю вообще про все. Надоело жить в вечно нуждающейся стране среди вечно нуждающихся людей».
«Со стороны Греция не кажется утонувшей в бедности».
«Но людям здесь тяжело, Алекс. Они привыкли к более высоким доходам, но много потеряли в последние годы из-за чертова правительства и МВФ или чего бы там ни было».
«Да, но с другой стороны, Клаудия, хоть все эти стройки явно не выглядят кипящими, они все же есть, иначе ты не 5 лет назад, они свежие. Значит, у людей есть деньги, а главное, они хотят их вкладывать и видят перспективы. Значит, все не так плохо, скоро дома достроят, а дела в экономике улучшатся, разве не так?»
«Пока этого ждешь, теряешь надежду», — отрезала немка. Старый форт миновал стройплощадки, взобрался на последний невысокий холм и выкатился на дорожку, ведущую к морю, и вскоре остановился в тупике перед неширокой набережной. Вдоль берега расположились несколько маленьких баров, ресторанчиков и гостиниц в традиционных бело-синих тонах. А сам песчаный пляж растянулся на сотни метров вправо и влево и был практически пустым. Место вовсе не было заброшенным, но сюда явно ездят только те, кто знает дорогу. «Стегна», — гласила табличка на будке спасателей. «Где же мои друзья?» — принялась поворачиваться из стороны в сторону Клаудия, поднеся к глазам руку козырьком. Не найдя знакомых среди пары десятков человек в правой части пляжа, она прошагала влево и осмотрела левую часть. С тем же результатом.
«Вряд ли они перепутают место, Клаудия. Предлагаю подождать их в море. Располагаемся здесь?»
«Почему бы и нет? Пошли вон туда». Клаудия выбрала шезлонги посреди левой части пляжа, напротив рыбного ресторанчика, на террасе которого болтали стаканами несколько полусонных туристов средних лет. Я раскрыл зонтик над ее шезлонгом, она улеглась и принялась мазать себя кремом, а я отправился поплавать. Вернувшись, застал ее листающей меню из бара. «Алекс, что ты будешь пить?»
«Особых предпочтений нет, а ты что хочешь?»
«Я, пожалуй, выпью пиво». «Присоединяйся, что скажешь?»
«Что с удовольствием присоединюсь. Меню из этого бара за спиной?» Я ткнул пальцем в рыбный ресторан.
«Да».
«Окей, сейчас схожу».
Я остановил Клаудию, когда она полезла за деньгами, но немка вдруг начала настаивать. Мне пришлось понастаивать в ответ. Ее не очень устроил даже аргумент о том, что это на ее бензине мы сюда приехали. Пришлось сыграть в обидчивого мачо и включить басы.
«Почему эта леди не хочет пользоваться моими деньгами?»
Клаудия подозрительно посмотрела из-под солнечных очков, но это остановило дискуссию, и вот через 5 минут я протягивал ей запотевшую банку лагера. «Спасибо, мой дорогой русский джентльмен». Я пшикнул, открывая банку, и присел на краешек шезлонга.
«Так где же твои британские друзья, Клаудия?»
«Написали в Вайбере, что скоро придут», — ответила немка. «Значит, пока будем отдыхать без них». «Как же здесь хорошо! Прекрасно! Beautiful!»
Помолчав, наслаждаясь шелестом волн на песок, я спросил. «Так как же тебе удалось обосноваться здесь, Клаудия?»
«Долгая история», — хмыкнула Клаудия. «Путешествовала, здесь мне было хорошо. Стечение обстоятельств», — расплывчато поведала женщина под пляжным зонтом и поспешила перевести разговор на меня. «Ты тоже путешествуешь, чтобы найти свое место под солнцем?»
«Возможно. Пытаюсь понять, где мне нравится больше».
«И что же ты думаешь о Греции?»
«Она мне определенно нравится. По крайней мере, каждый раз, когда я бываю в Греции, мне хорошо». «Может, это тоже стечение обстоятельств».
«Вот и Элли путешествует», — вдруг сказала Клаудия. «И, кажется, что-то ищет. Вы, кстати, нашли с ним общий язык?»
«Да, вполне. Спасибо, что познакомила нас».
«Какое у тебя о нем впечатление?» — не отставала немка.
«Он интересный и образованный парень. Уверен, людям с ним не скучно. Сам он, кажется, тоже нечасто скучает». Может, в моих словах ей почудилась скрытая усмешка, но только Клаудия сказала.
«Элли обаятельный, с ним может быть весело, и он джентльмен».
И тогда я решился спросить, а ты не думаешь, что это временно? Ну, что такой эффект, такое впечатление о нем длится недолго.
Что заставляет тебя так думать?
Свой уход от ответа женщина в годах замаскировала, заинтересованно повернув ко мне голову. «Раз ты спрашиваешь, мне кажется, открытость и увлеченность таких людей — это игра. Тех, с кем они общаются, эта игра заставляет чувствовать себя нужными, значительными, любимыми даже. Конечно, такого хочет каждый, но разве это не игра, Клаудия? Ты понимаешь?»
«А даже если так, что плохого в игре?»
Клаудия отпила пиво и тряхнула кудрями. «Каждому дана голова, чтобы понимать, где игра, а где нет». Я ответил, «Хоть это и игра, она вызывает зависимость, а у некоторых ложные надежды. Они ведь появляются помимо воли». Я пожал плечами и добавил, «Скажем так, если бы мы путешествовали с девушкой, я не хотел бы знакомить свою девушку с Элли».
«Почему это?»
«Из-за его методов, из-за того, как он подчиняет людей своему обаянию».
«Ты завидуешь ему, Алекс?»
«Да вроде бы нет. Понимаешь, его связи кажутся легковесными. Их много, но количество — это не качество».
«А почему тогда говоришь про методы?»
«Потому что их результат, как из статьи в журнале. Ты слышала про НЛП?» «Ну, тогда ты знаешь, что под влиянием НЛП люди бывают вынуждены чувствовать то, чего не планировали чувствовать, и делать вещи, которые не хотят делать. Они повинуются инстинкту, не принимая рациональных решений». Клаудия приподнялась на шезлонге, повернулась ко мне и облокотилась на одну руку.
«Так ты боишься?»
«Ну вот, сначала завидую, теперь боюсь. Я лишь сказал, Клаудия, что не хотел бы знакомить с Элли свою девушку, потому что потом ведь она сама пожалеет, к чему ее приведет бесконтрольная реакция на его методы обольщения». Повидавшая жизнь собеседница прищурилась.
«А я думаю, что это была бы хорошая проверка партнера и совсем не была бы против их знакомства. Каждый волен выбирать сам, и каждый сам должен отвечать за то, что сделал. Если мой друг поведется на соблазн и уйдет к чужаку, пусть идет, если хочет. Все дороги открыты».
Немка надменно вскинула голову и откинулась на спинку шезлонга. Я не стал отвечать, обдумывая ее слова. «Что же правильнее? Принимать свободу чужого выбора и, самоустранившись, наблюдать за ее результатом? Или делать все, чтобы выбор был в твою пользу?» Все, как всегда, сводилось к гамлетовскому вопросу. Ну, то есть не быть или не быть, а продолжение, там, где сносить или сразить противоборством. Внезапно Клаудия стала мягче.
«Знаешь, Элли приносит женщинам то, что они хотят. Внимание, восхищение и отвлечение от повседневности».
«Знаю, Клаудия, но ты же понимаешь, что он дает это только на короткий срок, а женщины готовы поверить, они хотят верить, что эта сказка приходит к ним навсегда, и, разумеется, хотят еще больше».
«О, хотеть больше — это со всеми случается, не только с женщинами. Но ты прав, Алекс, насчет навсегда. И вот тут опять же нужна здоровая голова на плечах».
«А как же быть тем, у кого голова на плечах не такая здоровая, и кто требует больше?»
«Отвалить и не быть дурами», — весело отрезала Клаудия.
«Ха, а в какой именно момент? Когда они только нагружают себя фантазиями?»
«Нет, Алекс, фантазии питают страсть. А отвалить надо, когда кроме страсти такая знакомая начинает требовать денег».
«Ого, я слышу это от женщины. Разве женщины обычно не уверены, что мужчина должен их материально обеспечивать?»
«Это все нытье хитрых и ленивых вертихвосток», — уверенно заявила Клаудия. «Они просто хотят иметь лакшери-лайф, но чтобы богатство им просто дали, чтобы его принес им кто-то другой. Мужчина — самый простой способ. Но кто же дает богатство за просто так? И вот в итоге... Знаешь английское слово для таких женщин, Алекс?»
«Кажется, припоминаю», — хмыкнул я. «Так значит, Клаудия, ты не сторонница того, чтобы женщина сидела дома, а мужчина ее кормил и одевал?»
«Ты о домашнем разделении труда? Конечно, нет. Любое разделение разделяет. Сейчас цивилизация совсем другая, и женщины, мужчины, люди должны быть равными. У них есть для этого все — техника, права, свобода. Ведь раньше, Алекс, было как? Чтобы поесть мясо, надо было убить зверя. Но женщинам трудно убить мамута».
«Кого убить?»
«Мамута. Знаешь мамута?
Такой слон с большими зубами. Длинная шерсть. У вас в Сибири жил».
«А, мамонт. Понятно.
Ну так и вот, женщинам физически трудно убить мамонта, даже если женщин несколько».
«А особенно, если несколько. Они просто не смогут договориться, что делать», — попытался я пошутить. Но Клаудия как будто не слышала.
«Вот поскольку ради еды надо было сильно поработать, и появилось разделение труда. Мужчины убивали мамонта, а женщинам оставляли дело поспокойнее — сшить из его шкуры одежду и набросать в мясо какой-нибудь травы. Мужчина мог жить без женщин, а вот женщине без мужчины было труднее. Но сейчас-то совсем другое дело. 21 век. Сейчас добыча — это деньги. А деньги женщина может зарабатывать так же, как мужчина. Уже не каменный век», — махала руками Клаудия. «Чтобы съесть мясо, надо идти не на охоту, а в магазин. Так чего ж ты, притворщица, стонешь, что это мужчина должен быть для тебя добытчиком?»
До меня дошло, что немка уже давно говорит, как будто с невидимой, но кажется какой-то совершенно конкретной собеседницей.
«Иди в супермаркет, ты же любишь шопинг. И нечего тут свое вымогательство оправдывать теориями семейных терапевтов. Ха, женщина поддерживает домашний очаг и обеспечивает уют пещеры и чистоту шкур. Милочка, очаг поддерживают коммунальщики, уют — бытовая техника, а чистоту шкуры — порошки из того же супермаркета. У мужчины, который тебя интересует, домашняя жизнь не так в порядке. Ему не нужны твои кривые швы на шкуре мамонта. Мужчина гораздо лучше смотрится в Армани и Брионе и покупает их себе сам. Надоело это женское лицемерие про то, что задача мужчины — обеспечивать женщину, а ее задача — только делать никому ненужные глупости. Как вы, мужчины, вообще только терпите это до сих пор?»
Я не стал отвечать на почти риторический вопрос. И пауза немного затянулась. А успокоившись, Клаудия, как всегда, неожиданно сменила тему.
«Ты бывал на Прасанисе?»
Мне тут же вспомнилось небо, усеянное парусами кайтов, и крутые волны с досками разных размеров. «Прасаниси — это пляж на юге острова», — уточнил я. «Да, я уже бывал там».
«Раньше я проводила там много времени», — сказала Клаудия.
«Могу поспорить, что ты могла бы быть серфингисткой». Клаудия помолчала, прежде чем ответить.
«А знаешь, я хотела ей стать. Даже училась. Но однажды в море произошел инцидент».
«Что случилось?»
«Ну, я отплыла далеко в море, и вдруг порывом ветра у меня из рук вырвало парус. Я тут же упала, а рухнувшая мачта ударила меня по лицу. Тут же пошла кровь. Я так сильно испугалась, запаниковала. Доску отнесло волнами, и я осталась одна в море далеко от берега».
Рассказчица замолчала. Я вставил. «Вот черт, хорошо, что в Средиземном море нет акул». Клаудия прищурилась и через паузу ответила.
«В Средиземном море есть акулы, которые реагируют на кровь. Ну, в общем, меня подобрал катер, и с тех пор я не подходила к серфу».
«А иногда хочется, да?» — уточнил я.
«Не знаю», — подумав, ответила Клаудия.
«Так, может, пора вернуться к старому интересу? Ты ведь сама сказала, Родос — отличное место для экспериментов». Клаудия опять пристально посмотрела на меня, так, как будто пыталась разглядеть подвох. И так ничего и не сказала. А ведь было бы что сказать, она бы сказала без обиняков. «Я знаю».